Второе обстоятельство, которое вытекает из этого многобожия язычника. Кстати, это многобожие называется в религиоведении словом генотеизм. Вот одним из следствий этого генотеизма были те проблемы, которые постоянно возникали в истории Израиля. И напротив, некая беспроблемность создания мировых империй вот в ту эпоху. А именно, язычник очень легко готов был изменить свою веру. Потому что он жил по принципу: Бог мне нужен как помощник и покровитель. Если я вижу, что враги сожгли родную хату, значит, мой домовой мне не помог, он был слишком слаб. Зачем, спрашивается, мне поклоняться слабому духу? Явно, что боги-хранители этих пришельцев, этих оккупантов, сильнее, чем боги моей земли. И поэтому я лучше перейду в веру победителей. Поэтому очень легко мы видим, происходит миграция мифологических сюжетов в древнем общеязыческом мире. Очень легко, кстати, это была одна из причин успеха, конечно, зачастую внешнего, кажущегося успеха европейских миссионеров в странах третьего мира. Языческих именно потому, что миссионеры приезжали с пушками. И поскольку они были явно сильнее, то эти сильные белые люди, белые боги, значит и Бог у них тоже сильный. Поэтому чего же нам? Не потому, что мы Евангелие прочитали, не потому, что мы Евангелие полюбили, а просто потому, что очевидным образом европейские канонерки или американские канонерки сильнее, чем наши пироги. Ружья сильнее, чем наши луки. Значит, их Бог, Бог европейцев, Бог белых людей, сильнее, чем наши чернокожие боги. Вот. Поэтому это как бы не надо обольщаться успехами христианской миссии во многих странах, вот скажем, которые принято называть странами третьего мира. Так же было и в античном мире, когда побежденные народы с радостью перенимали культ победителей. Вот, скажем, та же история Междуречия очень хорошо это показывает. И затем то же самое видим в истории Израиля. Когда приходили более сильные народы, покорявшие Палестину, то для евреев всегда было искушение отказаться от почитания своего бога Ягве, которого они все-таки слишком часто склонны были понимать как просто семейного бога Авраама, Исаака и Иакова, или как локального бога Иерусалима. И тогда поклониться чужим, другим богам. Особенно сильным это искушение было, когда евреи были уведены в Вавилонское пленение, в Междуречье, при создании Нео-Вавилонской империи. Эту историю надо пояснить особо. Дело в том, что создание любой империи приводит к кризису сельского хозяйства. Потому что солдаты — это прежде всего никогда не рабы, но и армия не может состоять только из дворян. Это свободные крестьяне, свободные землепашцы. И естественно, что именно они хуже всего вооружены, они посылаются на самые опасные предприятия, и они гибнут в самом большом числе. Поэтому, естественно, создание любой империи – это упадок, убыль в мужских рабочих руках в сельском хозяйстве. И поэтому следом за победами военными начинается внутренний кризис в сельском хозяйстве, победившей митрополии. И вот когда такая проблема встала, это, по-моему, 6 век до Рождества Христова, перед создателями новой Вавилонской империи, а там эта проблема была особенно острая. Дело в том, что там же принудительное орошение земель, каналы, ирригационная система. И если какой-то отдельный участок земли не обработан, отдельный арык не освежен, не очищен, то это как в кровеносной системе организма. Тромб в одной жилке, а начинает страдать весь орган, и ногу приходится отсекать, а может дойти до смерти всего человека. Вот так же и в кровеносной системе ирригационных канальчиков в Междуречье. Тромб возникает в одном месте, а страдать начинают все окружающие. И если, скажем, при нашем климате, нашем земледелии, когда там Некрасов пишет, только не сжата полоска одна, то это как бы не трагедия для всей деревни. Одна полоска не сжата, для одной семьи трагедия, что у нее кормильца нету и некому работать на поле, некому собрать урожай. Но вся остальная деревня как бы свой урожай собрала, там все нормально. А в Междуречье не так. И вот когда убедились правители, что ситуация очень тяжелая, то была предпринята одна из первых в письменной истории человечества, одна из первых попыток насильственного переселения целых народов. Но если в позднейшие времена переселяли народы из центра империи куда-нибудь за 101 километр, в советские времена, скажем, да, чеченцы, когда выселялись, скажем, куда-нибудь там, в Казахстан там, и так далее, то в Вавилонской империи все было ровно наоборот. Брали племена с окраин и переселяли в метрополию. Им давали эти участки земли, давали землю, вот ваша земля, ваши каналы, и извольте их обрабатывать. Вы свободно живете, нет никаких притеснений, вы свободные крестьяне, только платите налог и поддерживайте в порядке вашу землю. К этой истории, может быть, мы еще несколько раз будем возвращаться, но пока вот замечу, что когда евреи оказались потрясены в Междуречье, то, во-первых, они что увидели там? Почву, которая была более плодородной, чем в Палестине, давала больше урожай. Вывод. Боги здесь более правильные. Не то, что у нас там. Как сегодня, да, когда человек русский думает тоже. Вот то ли дело в Америке. Они богаче, чем мы, значит, у них религия лучше. Пойду я в протестант. Понимаете, такое довольно примитивное мышление, но примитив-то он бессмертен, пошлость бессмертна. Точно так же и евреи в те века подумали именно так. Раз здесь земля богаче, значит, боги Междуречия лучше и сильнее. Кроме того, они действительно сильнее, они наш Иерусалим разрушили. Значит, эти боги сильнее, и они начали поклоняться местным богам Шумера Вавилонского пантеона. И вот тогда пророки Израиля, прежде всего Исаия и Иеремия, Даниил, они обратились к своему народу и сказали: не смейте. Неужели ты думаешь, что я Бог вблизи только, а не Бог издалека? Неужели ты думаешь, что я только Бог Палестины? Я Бог Вселенной. Небеса подножие ног моих. Пойми, Израиль, с кем ты вступил в завет. Не с мелким духом-то ты вступил в завет. Тебя нашел сам Господь миров, Господь Вселенной. И поэтому не нужно думать, что 300 километров или 1000 километров расстояния для меня, что моя власть кончается тут. И только моя власть ограничена Палестиной. Нет. Я создал Вселенную из небытия. И я управляю всей историей. И от меня зависят местные фараоны египетские или зависят местные цари в Междуречье. От моей воли. Поэтому, Израиль, не забывай меня. Вот с этой проповедью выступают пророки. И в конце концов им удается тогда убедиться, по крайней мере, большую часть своего народа. И затем, когда появляется возможность, израильский народ в большинстве своем возвращается в Палестину и возвращается к своей исконной религии. Наконец, вот с такого рода генотеистическими отношениями были связаны и многие особенности языческого богословия и культа. Понимаете, как просто быть христианином? Мы с вами не ощущаем вот всей простоты и радости.